Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект. Мы пишем историю Отечества в 20 веке. Мы пишем эту историю в лицах, идем по алфавиту, начали от буквы «А» и дошли до буквы «Т». Я напоминаю, на каждую букву мы рассказываем вам о нескольких деятелях нашей истории, и несколько портретов у нас бывает на каждую букву, в зависимости от того, какая это буква, или три, или более героев. На букву «К» у нас было даже 9, на «Т» 5, и я напомню, часть из них мы выбираем в интернете, часть мы выбираем во время специальной программы, где проводится голосование в прямом эфире. Одного героя выбираю я сам, но сегодня герой, который победил при голосовании на сайте «Эхо Москвы» в интернете, и зовут его Андрей Арсеньевич Тарковский, выдающийся советский русский кинорежиссер. И, как всегда, в начале нашей программы портрет героя.
Андрей Тарковский родился в 1932 году в семье выдающегося поэта Арсения Тарковского, одного из самых ярких поэтических дарований в истории современной русской литературы. Тарковский-старший был человеком трагической судьбы, в которой были и расставание с первой семьей, и война, и тяжелое ранение, сделавшее поэта инвалидом на всю оставшуюся жизнь, и новые расставания, новые потери близких, и отлучение от литературы на долгие годы, и смерть сына, которого поэт пережил на несколько лет. Знаменитые строки из стихотворения Арсения Тарковского, которые звучат за кадром в фильме его сына «Зеркало». «Когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвой в руке. Это и про его жизнь, и про жизнь сына, и про жизнь всей страны». Отец оставил семью, когда Андрею Тарковскому было всего 5 лет. Он остался с матерью, Марией Ивановной Вишняковой, которая также пыталась заниматься литературным трудом. Она окончила литературный институт в Москве. Друзья даже в шутку называли ее «Толстой в юбке». Несмотря на это, Мария Ивановна уничтожила все, что было ей написано, как напишет позднее в своем дневнике, по причине отсутствия таланта. Оставшись без мужа с 2 маленькими детьми на руках, она устроилась корректором в первую образцовую типографию в Москве, где проработала до пенсии. Андрей Тарковский писал в своих воспоминаниях: «Это было тяжелое время. Мне всегда не хватало отца. Когда отец ушел из нашей семьи, жизнь была необычно трудной во всех смыслах. И все-таки я много получил в жизни. Всем лучшим, что я имею в жизни, тем, что я стал режиссером, всем этим я обязан матери». Обо всем этом один из самых знаменитых фильмов Тарковского «Зеркало». А еще были «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Сталкер», снятый уже за границей, куда Тарковский уехал в начале 80-х, «Ностальгия» и «Жертвоприношение». Было странное сочетание всеобщего признания и постоянной опалы, в результате которой фильмы Тарковского, собиравшие все мыслимые и немыслимые призы и высочайшие оценки критиков на международных кинофестивалях, практически никогда не шли в России широким экраном. Было звание народного артиста России, полученное при жизни, и уже ненужное, неуместное посмертное присуждение Ленинской премии. За год до смерти государства, основанного Лениным и отторгнувшего одного из самых талантливых своих сыновей, Андрея Тарковского. Тарковский умер в Париже от рака на 55-м году жизни и похоронен на знаменитом русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.
А теперь позвольте мне представить моего сегодняшнего гостя. Об Андрее Тарковском мы сегодня будем говорить с киноведом, историком кино Сергеем Лаврентьевым. Здравствуйте, Сергей Александрович. А вот вы еще являетесь программным директором кинофестиваля имени Тарковского, который проводится в Иваново. Правильно?
Да.
А почему в Иваново?
Дело в том, что Иваново – это столица региона, в котором родился Андрей Арсеньевич. Собственно говоря, родился он на самом деле в селе Завражье, которое находилось в Костромской области, а ныне находится под водой. Но в годы войны его и его сестру маленькую перевезли в город Юрьевец, который находится уже в Ивановской области. Там он прожил, и там как бы вот считается, что теперь вот это его малая родина. 2 года назад было 75-летие Андрея Арсеньевича, и вот такая замечательная идея пришла в голову губернатору Ивановской области, господину Меню.
Сыну Александра Меня.
Сыну Александра Меня, который был одноклассником Тарковского.
Как вы что вы говорите, отец Александр Мень учился вместе с Тарковским в одном классе, я никогда не знал об этом.
Я тоже этого не знал, пока вот не случился этот фестиваль. И вот 2 года назад это был первый фестиваль, в прошлом году был 2-й фестиваль. Он очень нравится и ивановцам, и иностранцам, даже международный фестиваль. И туда приезжают люди со всего мира. Председателем жюри первого фестиваля был Тео Ангелопулос, великий греческий режиссер, один из немногих, которого можно поставить сейчас в мировом кино, рядом с Тарковским. И все это как-то вот всем нравится. Я надеюсь, что следующий фестиваль, несмотря на финансовую ситуацию, будет, в общем, уже как бы из Иванова есть сигнал о том, что он будет, и надеюсь, что он будет проходить так же хорошо, как проходил раньше.
А какова концепция этого кинофестиваля?
Концепция фестиваля заключается в том, что невозможно собрать картины, которые были бы, скажем так, адекватны по уровню лентам Тарковского. Это сложно сделать. Но картины, в которых есть соответствие, хотя бы такое отдаленное стилю, комплексу идей и мыслей Андрея Арсеньевича, взгляду на мир, соответствие режиссерских взаимоотношений с действительностью к тому, что было у Андрея Арсеньевича. Вот если все это есть, то подобные картины могут отбираться в конкурсную программу, международную конкурсную программу фестиваля. Угу. Кроме того, там есть еще и про панорама российского кино. Во время первого фестиваля были показаны все документальные картины, которые есть о Тарковском. Практически все. И, разумеется...
А много их?
Их очень много. Их несколько десятков.
Несколько десятков?
Да, несколько десятков. Во всем мире они были созданы. И, конечно, были показаны все картины Тарковского. И, что совершенно удивительно, они были показаны днем. В большом кинотеатре, в самом большом кинотеатре города, все залы всегда были битком забиты. Это было бесплатно, конечно, но ведь сейчас и бесплатно тоже, понимаете, не всегда. А вот тут и в первый раз, и во второй раз на втором фестивале не было полной программы, но был показ Рублева, восстановленная версия. Сейчас под руководством Вадима Ивановича Юсова восстановили. Просто, ну, не то чтобы восстановили там новое, но просто восстановили то, что было технически. И опять был битком забитый зал. Так что это свидетельствует. И вообще, надо сказать, что публика в провинциальных городах, в Иваново, вот в частности, лучше московской публики. Это мое глубочайшее убеждение, потому что в Москве публика избалована, в Москве публика только интересуется главным образом светской жизнью, кто в чем, с кем и когда прошел по дорожке. А вот там люди интересуются вот именно тем, благодаря, во имя чего делал кино Тарковский. И они задают такие вопросы режиссерам, которые потом идут с такими глазами, с безумными. Я спрашиваю, что случилось? Может, что-то произошло? Они говорят, вопросы. Я говорю, что такое? Какие вопросы? 20 лет не слышал таких вопросов, говорил Лопушанский мне вот на втором фестивале.
А во имя чего Тарковский делал кино? Ответьте, пожалуйста, такой простой вопрос.
Сейчас я вам отвечу на него немножко длинно. Месяц назад я был в Швейцарии на неделе русского кино во Фрибуре, и там была такая встреча в университете, который там очень, оказывается, большой. Там была группа славистов, и они тоже мне сказали, вот вы все говорите Тарковский. А вот, ну, объясните, что вот как, вот, одной фразой, что это такое? И я им сказал, вот, что, ну, во-первых, если бы кино можно было адекватно объяснить словами, то оно было бы не нужно. Это первое. А второе... Если все-таки попытаться, помня о первом, попытаться все-таки это сделать, попытаться объяснить, то это будет вот такое объяснение. Тарковский велик и гениален потому, что он нашел удивительный кинематографический язык для того, чтобы показать душевное томление русского интеллигента, жившего в Советском Союзе в 20 веке.
А чем томился русский интеллигент, живший в Советском Союзе в 20 веке?
Тем же разницей русскости и советскости, я думаю, это самое главное. Он томился от того, что он русский и живет вроде бы в стране, в которой всегда жили русские, но она какая-то другая. И несоответствие его внутренних стремлений, хотений, борений тому, что происходит вовне, вот это и есть, по-моему, самое главное. И это есть, на мой взгляд, главное...
Это разность потенциалов настоящей русской культуры,
да.
и эрзац культуры, созданные в, да, советские времена?
Да, 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 это так. И именно поэтому, ведь поэтому была судьба сложная у него. Ведь начальство, оно советское, оно никак не понимало, вроде бы запрещать не за что его картины. Вроде бы там, ну все, там ничего, никто ничего не говорит против советской власти. Ничего вообще, ничего. Но чувство, даже начальство чувствует, что что-то там все-таки не то. И вот это-то оно, по-моему, и было не то. И было, и есть не то. Еще когда все это смотришь сегодня, опять-то вот все это, все картины.
Строго говоря, ведь у Тарковского не было запрещенных картин. Иваново детство запрещено?
Нет, была картина, лучшая картина была запрещена, Андрей Рублев. Она была запрещена с 1966 по 1971 год. Она была запрещена.
Она все-таки вышла на экран.
Она вышла на экран в 71 году, но все-таки пролежала на полке сколько вот...
Ну, это не считается. Там, как знаете, это? Ну, как? Ну, так не считается. Вот когда фильм вообще лежал на полке и был показан только после того, как в стране произошли политические перемены, причем о которых было заявлено, что вот у нас... меняется политика в отношении искусства, в отношении кинематографа, в отношении средств массовой информации. Вот это началось, по сути дела, с 87-го года. Ну, может быть, чуть раньше.
Да, ну, собственно... После съезда 5-го кинематографического. В 86-м году там они создали конфликтную комиссию, которая стала это разрабатывать. Ну, вот 87-го, да, наверное, это так... В 86-м году была создана.
Самое комиссия. Главное, что в январе 87-го года прошел пленум ЦК КПСС, о котором сейчас уже благополучно забыли, где просто коммунистическая партия, которую возглавлял тогда Михаил Сергеевич Горбачев, приняла постановление. ЦК КПСС принял постановление пленума о том, что отныне политика в области идеологии, культуры, искусства будет проводиться по-новому. И тогда распахнулись все шлюзы вслед за московскими новостями, огоньком. Другие журналы, газеты стали поспешать. И на кинематографе это тоже отразилось. Но все-таки, если уж мы заговорили об Андрее Рублеве, что там была за история? Почему он сначала пролежал 5 лет на полке, и как его все-таки допустили до зрителя?
Его, когда, значит, все это было снято, то было очень много высказано претензий в адрес картины со всех сторон, включая, скажем, ну, такую вот художественную общественность, так скажем. Художественная общественность обвиняла в том, что это не картину режиссера, в том, что это не патриотический фильм, что он показывает Русь какую-то ужасную, грязную,
дикую,
жестокую, а на самом деле она была благостная, удивительная и замечательная. Начальство как-то тоже вот все, оно считало, что как-то действительно это, оно так не говорило об этом вслух, но все-таки как-то считало, что это все лучше бы как-то это все поспокойнее рассказать. Вот был великий иконописец, вот и расскажите нам его биографию, товарищ Тарковский, что вы тут нам устраиваете. К тому же, это был, на 66-м году была закончена картина, а в 67-м году кто-то, ассистент Тарковского, Маша Чугунова, когда-то написала во время перестройки, что 67-й год для советского кино – это 37-й год, потому что в этот год было положено несколько десятков фильмов на полку, которые готовился юбилей Великого Октября, и как бы все, ревизионизму был дан бой окончательный домашнему, и вот считали, что вот все, что хоть в малейшей степени отступает от канонов разработанных, это все не надо. Но вообще, надо сказать, что все, не надо так представлять, что все это начальство было таким уже идиотическим. С Рублевым все время постоянно ходили слухи о том, что вот его вот все-таки выпустят. Вот-вот-вот-вот-вот случится, что-то там, какие-то небольшие коррективы Андрей Арсеньевич там вносил, название, вот Андрей Рублев вместо «Страстей по Андрею», все это тоже, это авторское тоже название, это он его одобрил. В 69-м году произошел показ этой картины на Каннском фестивале. Она не была в конкурсе. Ее показала французская фирма, которая как-то приобрела эту, права на эту картину. То есть, как бы, то есть была осуществлена продажа. Это тоже удивительная вещь. И пока, вот, показанный на Каннском фестивале, он получил приз Фипресси. И это, и французы написали фантастическую фразу, просто которая меня всегда как-то меня от нее дрожь берет. Они написали вот очень такую простую и очень короткую фразу. Так же, как Библия — это книга книг, Андрей Рублев — это фильм фильмов. И, но все равно это был официальный был протест против этого показа, против всего-всего. Дальше была еще одна удивительная история. В 1971 году в Белграде был первый фестиваль фестивалей. И он проходил в январе 1971 года. И как-то вот каким-то путем югославы добились копии фильма, и она была показана. Она была, разумеется, признана лучшим фильмом фестиваля, и все. Был жуткий скандал, опять-таки, советско-югославский, дипломатический. И какой-то, я вот спрашивал у своих сербских друзей, мне так и не сказали, кто это был. Какой-то из режиссеров советских просто написал громадную телегу, где было написано, что же вы делаете, товарищи, вы посылаете на Запад антирусский фильм, в котором вот ну, то, что я говорил выше, вот все вот Россия так демонстрируется. А в декабре 1971 года картина вышла все-таки уже в советский прокат. И она, я просто помню это, она шла с большим успехом.
Угу. Она шла с большим успехом. Да, я помню, я сам ее смотрел, наверное, году в
1973-1974. И сам говорю, что она шла так, всегда.
Она шла всегда.
Она всегда, она где-то она шла.
Так, годами.
Да.
Годами.
И если бы подсчитывали количество зрителей, которые в Советском Союзе не считали на деньги, считали на количество зрителей, если бы подсчитали количество зрителей, которые посмотрели Рублева с 1971 года по 1983, когда его изъяли вместе со всеми фильмами, когда Тарковский уехал, то там, я думаю, многие советские хиты подвинулись бы.
Угу.
Но была ведь еще одна история с другой картиной Тарковского, «Зеркалом». Она не была запрещена, там была еще более иезуитская история.
«Зеркало» шло очень маленьким экраном, как тогда говорили.
Оно шло вот в кинотеатре на Невском, по-моему, «Наука и знания» он назывался в Питере. Оно шло там всегда. А в Москве оно шло несколько недель в кинотеатре «Таганский», в котором сейчас казино.
Совершенно верно. Я лично смотрел вот там, в этом самом «Таганском».
А потом его сняли. И в Москве оно появилось уже во время перестройки. Оно было так вот запрещено в Москве, но кое-где-то, вот как-то где-то оно шло. Тут там была такая кампания против фильмов «Зеркало» и «Осень» Андрея Смирнова, так вот как-то их соединили, к 25-му, что ли, съезду КПСС, там было как-то все это развернуто. Это было обсуждение в Союзе кинематографистов, такое обличение этих картин. И как-то очень многие деятели нашего кино отметились там. По этой части. И ну вот она как-то вот так вот. А «Солярис», с другой стороны, прошел на ура. Более того, после того, как разрешили Рублева, Тарковскому позволили тогда, в 1971 году, поехать в Японию, чтобы снять вот этот вот один проезд. Тогда не было таких развилок, вот как сейчас есть у нас, а там в Японии были уже тогда. И вот он поехал туда, чтобы снять один проезд. Он занимает, я не знаю, сколько минут.
Несколько минут.
Да.
Большой кусок, на самом деле.
Да. Ну, все равно, вот. И вот ради этого ему позволили съездить, ну, не одному, разумеется, съездить в Японию. И как-то вот, и потом Ермаш Филипп Тимофеевич, который был начальником СФ 1972 года, он питал какие-то чувства к Андрею Арсеньевичу, безусловно. И вот история со «Сталкером», которого он позволил ему переснять.
Что значит «позволил переснять»?
Дело в том, что там случилась такая ссора с оператором, с Рербергом, который снимал «Зеркало», и потом он снимал «Сталкера». И, ну, случилось, что я просто не могу точно говорить, потому что там есть какие-то нюансы, я боюсь, просто такая, это такая история весьма трепетная, надо очень точно все это. Хотя сейчас говорят, сняли фильм документальный, я еще не видел, а как раз на эту тему.
О «Сталкере».
А вот об этом Рерберг и Тарковский, вторая сторона «Сталкера», так он называется. Вот, поссорились они, и когда картина была снята, то потом, значит, Тарковский не принял ее по изображению, и Ермаш согласился счесть первый вариант техническим браком и позволил ему переснять еще раз большую двухсерийную картину.
То есть от начала до конца?
Да.
То есть существует версия...
Нет, первой версии нет. Увы, той версии нет. Уже он переснял.
Она смыта.
Да.
Не сохранилось. Да. Ну, во всяком случае, в фильмографии значится, что оператор Книжинский.
Да, он уже снял с Книжинским. И вот то, что снимал Рерберг, это как бы вот так вот официально считается, что это был технический брак. И вообще эта история очень такая.
Но вообще, если говорить о фильмографии Тарковского, то, конечно, вот Наверное, не было второго такого режиссера, который столько бы получил международных призов.
Конечно.
Потому что, смотри, «Иваново детство», «Золотой лев» на международном кинофестивале 22-м в Венеции, да, в Италии, 62-й год. А ведь в то время считанные советские фильмы выходили на международные фестивали такого уровня и получали там призы. Правда это? Что у нас было помимо этого?
«Летят журавли» были.
«Летят журавли» были в Канны.
«Баллада» была, «Баллада», но она не получила такого большого приза, но была. А так вот больше так неотправленное письмо.
«Дамы с собачкой».
«Дамы с собачкой». Но они были, но таких крупных призов, так, главных призов фестивалей после «Журавлей» в Канне вообще не было после этого никогда. В Венеции очень долго не было, до 91-го года, до «Урги».
Угу. Дальше. Значит, «Иваново детство», 62-й год, Венеция. Андрей Рублев, как вы уже сказали, в 69-м году почти контрабандным образом, да, получает премию международного жюри, да, ФИПРСИ.
Да.
То же самое, 22-й фестиваль
в Канне.
В Канне. Затем «Серебряную пальмовую ветвь» на 25-м Каннском фестивале в 72-м году получает «Солярис». Затем «Зеркало» признается лучшим иностранным фильмом в Италии в 80-м году, получает приз Давид Донателло. «Сталкер» получает опять премию ФИПРСИ, но уже на фестивале в Мадриде. Это в 81-м году, и на фестивале в Триесте премию критики. Затем уже два фильма, снятых за границей, уже когда Тарковский переезжает работать за границу, он получает большой приз за творчество, премию ФИПРСИ, экуменического жюри на фестивале в Канне, уже это 36-й фестиваль в 83-м году, и затем то же самое, большая специальная премия, приз за лучшее художественное достижение оператору Нюквисту, премия ФИПРСИ и экуменического жюри на 29-м фестивале в Канне в 86-м. Но были фильмы ведь у Андрея Тарковского, которые гораздо менее известны. И об этом мы с вами поговорим после короткого перерыва, потому что сейчас у нас новости середины часа на «Эхе Москвы», и затем мы вернемся и продолжим программу «Наше все» об Андрее Тарковском.
«Наше все» с Евгением Киселевым.